7. 3 августа. Среда. Местный риэлтор Энди Бозман, закрывший свое дело 3 недели назад, пришел к выводу, что чтение мыслей – способность, к которой очень быстро привыкаешь. Это стало ясно, когда он нес очередную вахту на ферме Бобби, помогая раскапывать корабль и присматривать за пьяницей. О том, что проблемы возникнут, он знал заранее. Об этом говорили Эндерс и мальчишка Тремейн. Частично дело осложнялось непосредственной близостью к кораблю. Рядом с этой инопланетной громадиной чувствуешь себя как в пустыне, когда вокруг гуляют песчаные вихри. Штормит, по телу проносятся энергетические потоки непонятной природы, и ты покрываешься мурашками. Бывает, накатит грандиозная идея, и, неспешно заплыв в разум, мешает сосредоточиться, и все валится из рук. А бывает наоборот. Мысли начинают дробиться, как если бы кто-то направил ультразвуковую волну поперек пучка ультрафиолетовых лучей. Но самое невозможное — созерцать эту невероятную громаду, корабль, будто бы вышедший из глубин сна. Смотришь на него, и охватывает невыносимая радость, волнение и благоговение, пугающее и властное. Теперь Бозман понимал, что чувствовали древние евреи, несшие ветхозаветный ковчег через пустыню. Преподобный Гурингер рассказывал в одной из проповедей, как один любопытный решил заглянуть внутрь. Приоткрыл крышку, сунул туда голову и свалился замертво. Потому что там, внутри, был Бог. «И в корабле, наверное, тоже таится нечто подобное», — думалось Энди. Сам-то Бог, может, и свалил оттуда, но что-то там осталось, что-то божественное. Мысли постоянно уплывали в этом направлении, и было чрезвычайно трудно сосредоточиться на текущей задаче. Что всерьез раздражало, это непроглядный мрак, царящий в мыслях Гарденера. Любые попытки его прощупать натыкались на стену. Это все равно, что с размаху ткнуться в запертую дверь в полной уверенности, что она открыта. И когда нужен какой-нибудь инструмент, приходится драть глотку, а он будто нарочно не слышит. Реакция нулевая. Или, бывает, пытаешься прослушать, о чем он думает, но это как взять трубку селекторной связи, чтобы узнать, кто там сейчас разговаривает, а там никого. Мертвая тишина. На внутренней стене навеса для инструментов забрянчал звонок интеркома. По земле от него змеился провод, исчезая в глубокой траншее, из которой торчал корабль. Бозман щелкнул тумблером, включившись в режим разговора. «На месте! Вытаскивай меня, время пошло!» — устало проговорил Гарденер. «Видать, худо ему сейчас было!» Бозман знал, что с вечера Гарденер пил не переставая. Слышал, как ближе к полуночи его рвало на крыльце, а поутру, заглянув в комнату, Энди заметил кровь на подушке. «Мигом!» Местные уже были научены горьким опытом с Эндерсом и знали, что если гард просит его поднять, шевелись, не зевай. Энди поспешил к лебедке и принялся ее вращать. Несладкое это было дело — вращать лебедку. Правда, Бозман утешал себя тем, что когда ликвидирует нехватку аккумуляторов и отладит процесс, где-нибудь через недельку все будет работать как часы. Сам он не был уверен, что доживет до этого времени. Корабль здорово тянул из человека силы. Близость Гарденера тоже изматывала, правда, несколько по-другому. Рядом с этим человеком возникало чувство, будто на тебя наведено ружье с чувствительным спусковым крючком. Невозможно предсказать, что произойдет в следующий момент. И то, как он навалял бедняге Эндерсу, лишнее тому подтверждение. Джон просто не смог угадать его намерения. Нет, временами мысли всплывали, точно большие болотные пузыри. Частично или полностью они проявлялись, как газетные заголовки, но в основном было глухо. Может быть, мерзавец сам заслужил. Мало кому понравится сидеть в яме с активированной взрывчаткой. Да только суть в другом. Нападение оказалось полной неожиданностью для телепата Эндерса. И здесь таилась главная опасность. В любое время Гарденер может выкинуть такое, что им и не снилось, и никто не сумеет ему помешать, потому что до последнего момента никто ни о чем не заподозрит. В минуту отчаяния Энди даже мечтал, чтобы Бобби наконец умерла. Тогда они спокойно избавятся от ее любимчика. Конечно, работа застопорится всерьез и надолго, но, если так подумать, может, оно того и стоит? Еще тот тип. Как выкинет номер, дар речи потеряешь. Ну вот, к примеру, что было утром. Сделали перерыв на кофе. Бозман преспокойно сидел на пне, жевал крекеры с арахисовым маслом, пил из термоса охлажденный кофе. Раньше, бывало, он предпочитал горячий, даже в жару. Но теперь кипяток ему не осилить. Рот без зубов, десны болят. Гарденер сидел на засаленном куске брезента, сложив по-турецки ноги и, надкусывая яблоко, цедил пиво. Бозман впервые видел, чтобы кто-то употреблял пиво и жевал яблоко одновременно, тем более с утра, что не мешало пьянчуге благополучно совмещать два этих занятия. С того ракурса, откуда Энди на него глядел, отчетливо просматривался шрам где-то в дюйме над левой бровью. Видимо, как раз там и находилась злосчастная пластина. Гарденер задумчиво повернулся и перехватил устремленный на него взгляд. Бозман вспыхнул. Ему вдруг показалось, что тот сейчас примется орать на него и говорить чепуху, а может, чего доброго рванет с места, чтобы отвесить ему пару тумаков. «Пусть только попробует», — закипал Бозман, сжимая кулаки. «Уж я ему покажу, кто я на самом деле. Тоже мне нашел слабака. Я ему не Эндерс». Впрочем, Гарденер ничего подобного и не замышлял. Мерно и нерасторопно он принялся говорить, презрительно улыбаясь. И вскоре Бозман понял, что тот декламирует. И вот он сидит, скрестив ноги на сальном куске брезента, сам не свой с похмелья, а на щеках его играет солнечная рябь, отраженная от лоснящегося бока корабля. Сидит и читает наизусть, словно школьник. Да, этот человек явно псих. Он ненормальный, и Бозман искренне желал ему смерти. Том выпустил кисть из рук с виду не очень охотно, зато с ликованием в душе, — начал Гарденер, прикрыв глаза и повернувшись лицом к теплому утреннему солнцу. Он улыбался. И пока бывший пароход «Большая Миссури» трудился в поте лица на солнцепеке, удалившийся отдел художник, сидя в тени на бочонке, болтал ногами, жевал яблоко и обдумывал дальнейший план избиения младенцев. Примечание. Перевод Дарузес. Конец примечания. «Что-что?» — попробовал возмутиться Энди, но Гарденер, искривив губы в еще более циничной усмешке, его бесцеремонно перебил. Мальчики ежеминутно пробегали по улице. Они подходили, чтобы посмеяться над Томом, и оставались белить забор. Когда Бен выдохся, Том продал следующую очередь Билли Фишеру за подержанного бумажного змея, а когда тот устал белить, Джонни Миллер купил очередь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы удобнее было вертеть. Примечание. Перевод Дарузес. Конец примечания. Гарденер допил пиво, рыгнул и потянулся. «Дохлую крысу на веревочке я от тебя не получил, конечно, но зато, Боззи, ты приволок мне переговорное устройство. И ведь это только начало, правда?» «Я тебя не понимаю», — проговорил Энди. В свое время он 2 года отучился в колледже на управленца, но потом вынужденно оставил учебу и пошел работать. У отца было слабое сердце и скакало давление. Такие вот высоколобые проходимцы здорово раздражали Бозмана. Один умник написал, другой вызубрил. И сразу дерьмо у него стало слаще, чем у простых людей. «Вторая глава Тома Сойера», — пояснил Гард. «Когда-то Бобби жила в Ютике, и в 7 классе у них устроили ярмарку талантов. Ее выставили на конкурс чтецов. Сама-то она не хотела участвовать, даже боялась, но сестричка решила, что это испытание пойдет ей на пользу. А если уж сестрица Энн что-то решила, ее не переубедить. Тот еще подарочек. И в те времена она была не лучше. Давненько я ее не видел, что славно. Редко люди меняются, особенно такие». «Слушай, я не Бози, и не зови меня так», — проговорил Энди, надеясь, что его голос звучит угрожающе. «Как-то раз на 1-м курсе Бобби написала в конкурсном сочинении, я тогда был у них преподом, что едва со страху не умерла, читая при всех отрывок из Тома Сойера. Я обалдел. Гарденер встал и направился к Энди, который поглядывал на него с опаской. «На другой день я оставил ее после уроков и спросил, помнит ли она тот отрывок. Оказалось, помнит. Я ничуть не удивился. Некоторые вещи не забываются, особенно если сестрица, этот ходячий бронетранспортер, вынуждает тебя положить голову на плаху и отдаться на волю зрителя. В самый ответственный момент текст вылетит у тебя из головы, но потом ты будешь цитировать его даже на смертном одре». «Слушай, у нас работа не в проворот», — встрял Энди. Она прочитала предложение 4, и тут я к ней присоединился. У Бобби челюсть отвисла. Так мы декламировали вместе, слово в слово, и улыбались до ушей. И это понятно. Мы оба росли застенчивыми детьми. Ее гнобила сестра, меня — мать. И обе упорно пытались нас переделать. Такие люди думают, что если человека подвергнуть самому страшному для него испытанию, то у него тут же все пройдет. Заставить, скажем, читать стихи на ярмарке талантов. Мы даже умудрились выбрать один и тот же отрывок, что, впрочем, неудивительно. С побелкой забора сравнится, пожалуй, лишь сердце-обличитель. Гарденер набрал полную грудь воздуха и заголосил. «Негодяи! Перестаньте притворяться! Я сознаюсь! Поднимите доски! Вот здесь! Здесь! Это бьется его гнусное сердце!» Примечание. Перевод Михаловского. Конец примечания. Энди пронзительно вскрикнул, уронил термос и облил себя холодным кофе, перепачкав брюки. «Ну вот, Боззи», — небрежно заметил Гарденер, — «теперь не отстираешь. В отличие от Бобби, я дочитал до конца и занял второе место. Но и только. Страх публичных выступлений меня не покинул, стало еще хуже. И каждый раз, когда выхожу на сцену и меня начинают пожирать глазами, в памяти всплывает тот эпизод и вспоминается Бобби. Порой этого бывает достаточно, чтобы взять себя в руки и выстоять до конца. Вот так мы и подружились».
«Я не понимаю, при чем тут все это? Какое это имеет отношение к нашей работе?» — заорал Энди не своим голосом.
Сердце бешено колотилось от страха. Когда Гарденер так резко вскрикнул, он окончательно убедился, что тот не в себе.
«Не понимаешь, к чему тут забор?» — спросил Гарденер, рассмеявшись. «Ну тогда ты точно слепец, Бози!»
Гард махнул рукой в сторону корабля. Тот торчал из земли под углом в 45 градусов. «Мы, конечно, его не красим, а откапываем, но это ничего не меняет. Бобби Тремейн и Джон Эндерс выдохлись. Уверен, что и ты завтра не придешь, а если я ошибаюсь, то готов слопать твои сандалии. Дело в том, Бози, что я ничего за это не получаю. И смотри, передай тому, кого они там завтра пришлют, чтобы принес мне дохлую крысу и веревочку, понял? Ну или как минимум мраморный шар». Гарденер замер на полпути к траншее и обернулся. Энди не мог читать мысли этого сутулого дылды с усталым измотанным лицом, и ему было худо как никогда. «А еще лучше», — вкрадчиво продолжил Гард. Энди едва различал слова, так тихо он говорил. «Приведите-ка вы завтра Бобби. Посмотрим, вспомнит ли новая и улучшенная Роберта главу о том, как Том красил забор». Закончив разговор, Гард подошел к стропам и дал Энди отмашку. Он вновь спускался в котлован. «Вот так подстава!» — сокрушался Энди. «И это лишь начало. Самое интересное ждет его впереди, когда Гард, по своему обыкновению, добавит к утренней дозе еще 5 или 6 бутылок и окончательно слетит с катушек». Увидев поднимающегося Гарденера, Энди с трудом поборол в себе искушение отпустить рукоять лебедки и тем самым положить мучениям конец. Он отдавал себе отчет в том, что не ему решать судьбу Гарденера. Пьянчуга — собственность Бобби Андерсон, и пока она пребывает в сарае, ни жива, ни мертва, надо мириться с нынешним положением дел.
«Давай, Бози, в темпе!» — буркнул Гарденер. «Знаешь, как эти камни далеко отлетают?»
Гард направился к навесу для инструментов. Энди потрусил следом.
«Я же сказал, мне неприятно это прозвище!» — буркнул он.
«Знаю», — сказал Гарденер и смерил его безучастным взглядом. Они укрылись позади навеса, и минуты через 3 раздался оглушительный взрыв. Фонтан камней взметнулся в небо. Россыпью они опадали вниз, бренча и клацая о корпус корабля. «Я бы...» — начал было Бозман. Гарденер схватил его за руку. Глаза его горели, лицо было напряжено.
«Тихо!» — зашипел он.
Энди высвободил руку и посетовал.
«Да что с тобой происходит?
Слышишь?
Ничего?»
И тут до него донеслось. Какое-то шипение. Точно на плите закипал огромный чайник. Звук исходил из траншеи.
«Это они!» — прошептал Бозман, посмотрев на Гарда ошарашенным взглядом.
Губы его тряслись, изо рта брызгала слюна.
«Все это время! Они были живы! Мы разбудили их! Они выходят!»
«Явление Христа народу!» — без особого воодушевления проговорил Гарденер. Звук нарастал, вновь раздался оглушительный грохот. Это был не взрыв, просто рухнуло что-то тяжелое. Мгновением позже упал и Энди. Силы его оставили, и он опустился на колени.
«Это они! Они! Они!» — лепетал он.
Гарденер подхватил его подмышки, морщась от терпкого запаха пота, и поставил на ноги. «Вода это!» — буркнул он, — «а не томинокеры».
«А? Что?»
— Бозман глядел на него, словно не понимая, где находится.
«Вода!»
— крикнул Гард и встряхнул Бозмана за плечи.
«Теперь у нас есть собственный бассейн, Боззи, понял?»
«Какого черта?»
И тут вдруг прорвало. Шипение резко перешло в грохот, вода взвелась высоко в небо, разливаясь широким веером. Казалось, будто гигантский малыш зажал пальцем кран, и в воздух взметнулся фонтан брызг. Вода прорывалась сквозь множество трещин на дне котлована.
«Вода?»
— еле слышно вторил Энди. Прозаичность момента не укладывалась в его голове. Гарденер не ответил. В воздухе плясали цветные радуги. Вода ручьями стекала по гладкому боку корабля, оставляя на нем искристые капли. Присмотревшись, Гард заметил, что бусинки влаги подпрыгивают на поверхности, словно на жаровне с кипящим маслом. Причем движения их были не случайны. Капли подчинялись неким векторам силы, которые опоясывали корпус корабля, подобно меридианам. «Корабль пронизан силой. Благодаря каплям я вижу ее невооруженным глазом», — думалось Гарденеру. «Бог ты мой!» И вдруг раздался оглушительный треск. Земля ушла из-под ног. Непрочная порода, преграждавшая путь влаги, подалась под давлением воды и развалилась на куски, высвободив огромный поток. Сама природа закончила то, что началось со взрыва. Струи стали опадать, и вот уже последняя радуга поколебалась в воздухе и исчезла. Корабль шевельнулся, высвобождаясь из каменных тисков, в которых так долго пробыл. Тронулся он самую малость, неуловимое, почти призрачное движение, словно игра фантазии. Этого мига хватило, чтобы представить себе, каким грандиозным он будет выглядеть, поднимаясь в небо. Картина живо нарисовалась в воображении Гарда. По земле идет рябь, игра света и тени, и серебристо-серая махина величаво выбирается из каменистой ямы, оглашая окрестности неземным воем. Железный панцирь скребет по жесткому остову горной породы. Все взгляды Хейвена в эту минуту устремлены в небо, туда, где горячая, лоснящаяся на солнце громадина, похожая на титаническую серебряную монету, медленно выравнивается относительно горизонта впервые за тысячи и тысячи лет и свободная, беззвучно воспаряет в небо. Как же сильно захотелось это увидеть, Боже! И неважно, что там будет дальше, к добру или к худу, лишь бы пережить этот миг. Гарденер встряхнул головой, словно желая сбросить оцепенение. «Пошли и посмотрим, что там», — обратился он к напарнику. И, не дожидаясь ответа, устремился к траншее и посмотрел вниз. Где-то там по-прежнему шумела вода, но разглядеть, что творится в яме, было почти невозможно. Гард прикрепил к стременам подъемника здоровенный прожектор, который служил хорошим подспорьем в ночное время, и опустил его вниз футов на 10. Этого оказалось достаточно. Еще десяток футов, и прожектор ушел бы под воду. Они и впрямь пробили свод подземного озера, и теперь траншея быстро заполнялась водой. Секунды позже к нему подошел Энди. Лицо его было искажено страданием.
«Столько работы! И коту под хвост!» — закричал он. «Ты случайно трамплин для прыжков не захватил? По четвергам и пятницам вход бесплатный!» «Молчи, гадина!» — заорал Бозман. «Молчи! Ненавижу!»
Гарденер был на грани истерики. Он попятился, сел на пень и прыснул со смеху. Интересно, насколько герметична эта проклятущая махина и дорого ли дадут за ржавую летающую тарелку? Гард хохотал и не мог остановиться. Даже когда Энди Бозман со всей дури влепил ему по лбу, одним ударом опрокинув на землю, это не помогло.